слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сегодня дополнят свои показания на втором процессе по делу ЮКОСа. Сегодня Центральная избирательная комиссия Белоруссии прекращает прием заявлений на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Делегации США и стран ЕС покинули заседание 65-й Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста против выступления президента Ирана. Российское правительство представило депутатам Госдумы отчет о своей работе по преодолению экономического кризиса за первое полугодие 2010 года. И культура. В Москве на фестивале «Арт-кино» показан документальный комментарий к фильму Анджея Вайды «Катынь». Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа, вновь ожидается выступление Михаила Ходорковского в рамках дополнения показаний. Не исключено, что в рамках этой же процедуры слово будет предоставлено и второму обвиняемому Платону Лебедеву. Самой обсуждаемой темой в коридорах суда остается сенсационное заявление, которое Ходорковский сделал накануне. Он готов отказаться от участия в прениях, если прокуратура потребует отмены решений арбитражных судов, обанкротивших ЮКОС. На прямой связи с нашей студией издания суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Чего ждут журналисты на процессе сегодня?
Здравствуйте, Марк. Но в настоящее время уже Платон Лебедев делает свои дополнения к показаниям и к позиции защиты по обвинению в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. А Михаил Ходорковский, как вы правильно отметили, уже все сказал, что хотел. Накануне он заявил, что откажется от участия в прениях по делу о хищении 350 миллионов тонн нефти, если прокуратура внесет представление об отмене всех решений арбитражных судов, которые взыскали с ЮКОС около 30 миллиардов долларов в счет налоговых недоимок и обанкротили компанию в связи с тем, что она не справилась с налоговыми обязательствами. Таким образом, как сказал Ходорковский, вы продемонстрируете, что ваша позиция не жульническая, а я откажусь от участия в прениях. Дело в том, что существует 61 судебное решение, подтверждающее, что ЮКОС покупал нефть у дочерних предприятий «Томскнефти», «Самарнефтегаз», «Югандскнефтегаз». И именно с этой купленной ЮКОСом нефти государство по решению судов удержало с компанией 30 миллиардов долларов. А сейчас Хамовнический суд рассматривает обвинение, согласно которому нефть у дочерних компаний ЮКОСа похищали лично Ходорковский и Лебедев в составе организованной преступной группы. И, в общем, предложив опротестовать решение арбитражных судов государственным обвинителям, Ходорковский фактически предложил им стать последовательными. Но Платон Лебедев подобных заявлений не делает сегодня. Он лишь обращает внимание государственных обвинителей на те нелепости, которые содержатся в обвинительном заключении. В частности, он отметил, что следствие даже не удосужилось правильно подсчитать размеры нефти, которую добывали компании ЮКОСа, и поэтому получилось, что Ходорковский с Лебедевым похитили больше, чем, собственно, добыли «Самарнефтегаз», «Югандскнефтегаз» и «Томскнефть». Кроме всего прочего, Лебедев предложил своим оппонентам добросовестно подготовиться к прениям, они начнутся уже через неделю в понедельник, подчеркнув, что не собирается их позорить на весь мир. И, кроме всего прочего, Платон Лебедев убежден в том, что господин Гринь, подписавший обвинительное заключение, его даже не читал. И еще раз обратил внимание прокуроров на необходимость убрать все несуразности, чтобы они не всплыли на прениях, которые, как я уже отметила, начнутся в следующий понедельник, вернее, через неделю в понедельник, а вся следующая неделя у сторон уйдет на подготовку к такому ответственному этапу судебного разбирательства, как прения. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из Хамовнического суда Москвы, где сегодня дополнение к своим показаниям дает один из обвиняемых, Платон Лебедев. В эфире «Свобода в полдень». В Белоруссии сегодня Центральная избирательная комиссия прекращает прием заявления на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. По данным, на 23 сентября в избирком подали документы 5 потенциальных кандидатов, среди которых предприниматель, поэт, санитарка и 2 экономиста. Действующего президента Александра Лукашенко в их числе пока нет, рассказывает Игорь Корней.
20 сентября Белорусский центр избирком зарегистрировал первую и пока единственную инициативную группу по выдвижению кандидатом на пост президента Виктора Терещенко, экономиста, председателя Совета Ассоциации малого и среднего бизнеса. К умеренному политику вопросов у членов избиркома не возникло. А вот у лидера компании «Говори правду», поэта Владимира Некляева, проблемы могут возникнуть. Согласно избирательному законодательству, кандидату на президентский пост необходимо 10 лет перед выборами постоянно проживать на территории страны. Однако Некляев некоторое время жил за границей. В штаб-квартире Центра избиркома ему пришлось доказывать, что на самом деле это были писательские командировки.
Я выезжал за рубеж. В 99 году я пробыл сначала в Польше 6 месяцев, потом вернулся, потому что мне надо было оформлять паспорт. Потом я уехал в Финляндию, я пробыл там где-то тоже около полугода. Это были как командировки. Я там работал по приглашению Международного панцентра. Есть такая организация международная писательская, которая дает грант небольшой, ну, чтобы человек жил, имел за что жить, имел за что есть. И я все время ездил сюда, я участвовал здесь во всех акциях.
23 сентября документы на регистрацию подал претендент на пост президента от Объединенной гражданской партии экономист Ярослав Романчук. Он выразил уверенность, что его сторонники сумеют в положенный срок собрать необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты. Также Романчук заявил, что является полной противоположностью Лукашенко. Он символизирует все старое и жившее, я – новое и перспективное. Кроме того, о своих президентских амбициях заявили люди, которые даже сами слабо верят в успех своего предприятия. Секретарь ЦИК Николай Лозовик сообщил, что получены документы от жительницы Гомельского района Натальи Стариковой. Однако шансы на успех у санитарки грязелечебницы санатория Чонки минимальные. В ее инициативную группу включено только 30 человек, вместо необходимых 100. И собрать необходимое количество до конца дня 24 сентября ей вряд ли удастся. А вот еще один претендент на пост президента, предприниматель из Витебска Владимир Провальский, считает, что соберет необходимые для регистрации 100 тысяч подписей. Своими потенциальными избирателями он считает бизнесменов и индивидуальных предпринимателей. А вот 24 сентября в Центре избиркома ожидается настоящее паломничество. Регистрационные документы предоставят лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Римашевский, первый зампредседателя экологической партии «Зеленые» Юрий Глушаков, зампредседателя Белорусского народного фронта Григорий Костусев, председатель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, лидер Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Николай Статкевич, руководитель Союза за модернизацию Олесь Михалевич, а также минский безработный Сергей Иванов. Официальная информация о том, когда будет подавать в ЦИК список своей инициативной группы Александр Лукашенко, до сих пор нет. В пресс-службе главы государства на этот счет ничего сообщить не смогли. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
США и страны Евросоюза резко осудили заявление президента Ирана. Выступая в четверг на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Махмуд Ахмадинежад фактически обвинил власти США в организации терактов 11 сентября 2001 года. Посадка российского космического корабля «Союз», запланированная на сегодняшнее утро, отложена до субботы из-за сбоев в работе автоматики. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 1991 года Геннадий Янаев. В Афганистане освобожден журналист Аль-Джазиры Мухаммад Надир, задержанный в среду по подозрению в пропаганде в пользу движения «Талибан». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Марис Янсенс и Владимир Юровский о берлинском музик-фесте. «Алые паруса» российского академического молодежного театра. Книга «Миф о заговорах». Сергей Стратановский о поэзии. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшних газетах – Дмитрий Медведев принял решение создать в России независимый следственный орган, который будет подчиняться непосредственно главе государства. Его выведут из состава прокуратуры, которая и будет за этим следствием осуществлять самый строгий надзор. О том, как будет выглядеть эта реформа на практике и в чем видят ее смысл эксперты, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
«Бастрыкин улетел от чайки». Так называется публикация в газете «Время новостей». Если расшифровать этот заголовок, то это означает, что глава Следственного комитета при прокуратуре вышел из-под контроля генерального прокурора России. Президент Дмитрий Медведев вчера объявил о создании нового правоохранительного органа – самостоятельного Следственного комитета. Произошло это на совещании в Горках, которое почти полностью было посвящено подготовке обсуждаемого сейчас законопроекта о полиции. В конце совещания президент и объявил о создании новой структуры. Как только информагентство и телеканалы передали эту новость, без преувеличения, можно сказать, вздрогнуло большинство сотрудников всех правоохранительных органов, кому хоть в какой-то мере интересно, что происходит в их системе. Поначалу многие решили, что речь идет о новом суперведомстве, едином следственном комитете, который объединит следственные подразделения всех имеющихся силовых структур МВД, ФСБ, ФСКН и прокуратуры. Однако, вслушавшись и вчитавшись в слова президента, наблюдатели решили, что о радикальной реформе речи не идет. Самостоятельный Следственный комитет будет создан указом президента на базе существующего Следственного комитета при прокуратуре России. Органы следствия в рамках других федеральных ведомств, в том числе в рамках МВД, пока остаются самостоятельными. В дальнейшем могут быть приняты иные решения, включая передачу расследования всех дел Следственный комитет, пишет «Время новостей». По сведениям газеты «Коммерсант», идея выделения созданного 3 года назад Следственного комитета из органов прокуратуры и создания на его основе самостоятельной структуры принадлежит главе Следственного ведомства Александру Бастрыкину. Именно в СКП разрабатывается законопроект о создании Следственного комитета, который, в отличие от прежнего ведомства, будет подчиняться не генпрокурору, а непосредственно президенту России. Официальный представитель генпрокуратуры Марина Греднева в ответ на просьбу «Коммерсанта» прокомментировать выделение СКП из прокуратуры сказала, что решения президента России не обсуждаются и не комментируются. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил «Коммерсанту», что создание самостоятельного Следственного комитета – правильный и долгожданный шаг. Однако это лишь первый шаг, за которым, как я считаю, должно последовать создание единого следствия с включением в него следователей милиции, ФСБ и наркоконтроля, считает Хинштейн. Иная точка зрения у генерала-майора в отставке, бывшего начальника российского бюро Интерпола Владимира Овчинского. По его мнению, глава государства пока сменил название структуры, но суть этой реформы не ясна.
Я говорил с сотрудниками Следственного комитета, со следователями. Они говорят, что мы все поражены, потому что считали, что будет единый Следственный комитет, а получилось просто смена названия. Сами сотрудники, они, многие проблемы у них вызывают такое смешанные чувства, потому что сейчас они относятся к органам прокуратуры. Действует у нас федеральный закон о прокуратуре. Действует множество других нормативных актов, которые создают там очень мощную социальную базу и правовую базу поддержки. То есть они пользуются полномочиями следователей и прокурорских работников. И за ними стоит система прокуратуры, вечная система, которая во всех государствах существует. А теперь им предлагается перейти в непонятный Следственный комитет. Вызывает это вопросы. Социальное обеспечение, как это все будет решено. Это первая проблема. Что это решает для страны, я не понимаю. Вот, допустим, если бы проходила общая реформа уголовной юстиции, инвентаризация уголовного кодекса, уголовно-процессуального кодекса. Вот тот же Александр Иванович Бастрыкин на сайте Следственного комитета при прокуратуре опубликовал очень интересную статью о развитии уголовного законодательства, особенно в сфере экономических преступлений, и где очень убедительно доказал, что существующие наши все нормы, они не соответствуют международным стандартам, международной практике, что нужно переходить к европейским, американским стандартам, детализировать экономические преступления, чтобы не было вакханалии, произвола, коррупции. Но этого пока не делается ничего. Идут какие-то спонтанные, судорожные поправки в уголовное законодательство. Одна поправка может противоречить другой. Вот сейчас гуляет несколько законопроектов по коррупции, которые полностью противоречат друг другу. Одни ужесточают, другие гуманизируют. Они между собой не состыкованы. Вот в чем проблема. Это тревожит людей. Людей тревожит то, как их права, свобода охраняются, как ведется борьба с преступностью. Насколько защищены простые люди, насколько защищен бизнес, насколько защищено государство. А что решает смена названия? На мой взгляд, ничего.
Это был Владимир Овчинский. Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Виктор Илюхин заявил газете «Коммерсант», что он вообще является противником создания единой следственной службы, поскольку есть вероятность вернуться в незабываемые 30-е годы, когда карательные органы были замкнуты на одном человеке. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Делегации США и еще 32 стран, включая все страны ЕС, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, покинули заседание юбилейной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в знак протеста против выступления иранского президента Махмуда Ахмадинежада. В нем иранский лидер заявил, что теракты 11 сентября могли быть спланированы американскими властями для защиты Израиля. А накануне перед участниками ассамблеи выступил президент США Барак Обама. Подробности расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Это было уже второе выступление Барака Обамы вот в здании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И в этот раз президент Соединенных Штатов говорил довольно много и о внутренней ситуации в стране. Он говорил о попытках возобновить экономический рост. И он говорил о том, что мировая экономика была на пороге депрессии, а теперь экономический рост в мире возобновляется. Конечно же, достаточно большая часть речи была посвящена и ядерной проблеме, но самые главные тезисы прозвучали касательно ближневосточного мирного урегулирования. Я напомню, что по инициативе Барака Обамы возобновились недавно палестино-израильские мирные переговоры, и президент Соединенных Штатов призвал все страны способствовать прогрессу на этих переговорах. Вот что он заявил в частности.
Если соглашение не будет достигнуто, палестинцы не приобретут гордости и достоинства, которые приходят вместе с созданием собственного государства. А Израиль не приобретет уверенности и безопасности, которые сопровождают наличие суверенитета и стабильности у соседей, приверженных принципам сосуществования. Я стою здесь перед вами в полной уверенности, что в будущем в Ираке не будет ни власти тирана, ни иностранного присутствия, а Афганистан не будет нести бремя войны. В будущем дети Израиля и Палестины смогут построить мир, который был недостижим для их родителей, мир, в котором надежда на развитие проникает в застенки нищеты и болезней. В будущем сумрак рецессии уступит дорогу свету обновления, а мечты о новых возможностях станут доступными для всех.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступал после Барака Обамы, который, кстати, сделал серьезное предупреждение в адрес Ирана. Он сказал, что США и международное сообщество пытаются разрешить проблемы дипломатическим путем. Двери для этого открыты. Если Иран выберет такой путь, но иранское правительство должно продемонстрировать свою доказуемую приверженность такому способу разрешения конфликта. Речь идет об иранской ядерной программе. В ответ в своем выступлении Махмуд Ахмадинеджад сказал дословно: «Некоторые элементы в правительстве США спланировали нападение, имеется в виду 11 сентября 2001 года, преследуя цели оживить американскую экономику и усилить американское влияние на Ближнем Востоке, чтобы спасти сионистский режим. Большинство американцев, а также народы других стран и политики разделяют это мнение». И вот после этого американская делегация, делегации стран Европейского Союза, еще нескольких стран покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Представители Соединенных Штатов назвали ремарки иранского лидера отвратительными. Последовала вообще международная реакция. Я думаю, что мы будем еще сегодня рассказывать о том, как отреагировали разные страны на вот эти заявления Махмуда Ахмадинеджада. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал о последних новостях из Нью-Йорка, где на юбилейной 65-й сессии Генассамблеи ООН делегации 32 стран покинули зал заседаний в знак протеста против выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. В Москве встретились с журналистами и рассказали о своих планах создатели нового творческого объединения кинематографистов – Киносоюза. Недавно оно наконец-то было зарегистрировано Министерством юстиции. В отличие от Союза кинематографистов, возглавляемого Никитой Михалковым, говорят члены Киносоюза, они намерены создать площадку для профессионального общения и попытаться решить застарелые проблемы отрасли. Рассказывает обозреватель «Свободы» Лиля Пальвелева.
Дела в кинематографе из рук вон плохи, говорит режиссер Алексей Герман-младший.
К сожалению, в этом году доля российского кино упала с 28 до 16% посещаемости. Это очень серьезные цифры. В следующем году ожидается падение, возможно, до 12%. Потери от пиратства превысили миллиард долларов. Это обвал, катастрофа. Мы понимаем, что существуют какие-то системные индустриальные ошибки. Почему-то те решения, которые в последнее время обсуждаются в киносообществе, не работают. До сих пор нет понимания про единый билет, о котором говорил, что он должен быть введен к 1 мая. И Владимир Владимирович Путин, собственно говоря, постановил, что это должно быть сделано. Этого не сделано. Мы видим огромный союз кинематографистов, бесконечное количество заседаний, но мы видим потери за год на 12%.
В этих обстоятельствах учредители нового союза решили прекратить борьбу с Никитой Михалковым и его единомышленниками. Есть более важные, конкретные задачи, утверждает председатель киносоюза Борис Хлебников.
Есть очень простые, на самом деле, вещи, о которых, например, хочется говорить и думать. О том, что у нас в кино, например, нет вообще профессионального второго состава. Нет профессионального обучения, например, на многих факультетах ГИКа. Например, звукорежиссеры учатся по учебникам 1972 года до сих пор. А операторы до сих пор конспектируют новинки звукотехники учебника 1968 года. То есть это все очень такие большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся просто каждый день. И эти, казалось бы, маленькие проблемы нам и хочется решать и, собственно говоря, сделать этот союз площадкой для профессионального общения между представителями гильдии, как производственников, так, например, скажем, и прокатчиков, и продюсеров, и так далее, и наладить вот это общение, которого, как мне кажется, просто нет этой площадки сейчас.
При этом, по словам Алексея Германа, в новом объединении никто не собирается претендовать на недвижимость Союза кинематографистов.
Собственность некая, любая, как раз и будет являться абсолютным тормозом для нашей организации. Потому что как только появляется собственность, какие бы люди ни были, они начинают ее делить. И начинается заседание кооператива, где начинают ругаться и так далее. Вам это ничего не напоминает? Будем ли мы, например, бороться за то, чтобы, наконец-то, музей кино срочно дали, например, место? Будем, да. Мы хотим этим заниматься и очень. Но это ни в коем случае, если это место будет найдено, да, пробито, мы никаким образом к этой собственности никакого отношения юридического иметь не будем. Это будет собственность, я не знаю, музей кино или правительство Москвы или еще чего-то. Но это принципиальная вещь, о которой мы хотим говорить, о том, что мы не хотим быть обладателями каких-то несметных богатств.
Учредители нового союза уверены, чтобы решать профессиональные задачи, в первую очередь нужны не деньги и активы, а интеллектуальные усилия. Лиля Пальбелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в прямом эфире «Время гостей. Что мешает модернизации России?» Обсуждаем с публицистом, общественным деятелем Юрием Болдыревым, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Сегодня на заседании Госдумы российское правительство представило отчет о работе по преодолению экономического кризиса за первое полугодие 2010 года. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Делегации Соединенных Штатов, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в знак протеста против заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В своем выступлении в четверг он предположил, что к организации терактов 11 сентября 2001 года могли быть причастны американские спецслужбы и даже властные структуры. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме, объяснил рост инфляции неблагоприятными погодными условиями этим летом, когда из-за засухи была потеряна значительная часть урожая. Срок расследования смерти юриста Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Магнитского Елена Орешникова. Ранее в Следственном комитете при прокуратуре России заявили, что вина медиков следственного изолятора в смерти юриста не установлена. Посадка российского космического корабля «Союз», запланированная на сегодняшнее утро, отложена до субботы. Из-за сбоев в работе автоматики не удалось вовремя отстыковать «Союз» от Международной космической станции. В Афганистане освобожден журналист, задержанный в среду по подозрению в пропаганде в пользу движения «Талибан». Оператор телекомпании «Аль-Джазира» Мохаммад Надир был арестован силами коалиции в городе Кандагар. Во Франции прошла общенациональная забастовка и акции протеста против пенсионной реформы. Мостовали работники транспорта, почты, образовательных учреждений.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня на заседании Госдумы российское правительство представило отчет о своей работе по преодолению экономического кризиса за первое полугодие 2010 года. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Россия в 2012 году сможет достичь докризисного объема ВВП, а по итогам 2010 года рост российской экономики составит около 4%. Правительству удалось выполнить цель по стабилизации экономики, и несмотря на замедление темпов развития глобальной экономики и потери в сельском хозяйстве, инфляция в России в 2010 году составит около 8%. Это уже оценка председателя Центробанка Сергея Игнатьева, который выступил вслед за Игорем Шуваловым. Игнатьев также заявил, что ослабление курса рубля, заметное в последнее время, во многом вызвано спекулятивными факторами. Эксперты отмечают, что на повышение пенсии, например, были потрачены большие деньги, но при этом ничего не сделано для реформирования пенсионной системы. Еще экспертная оценка деятельности правительства по ликвидации последствий кризиса. На перевооружение армии, например, также ушли огромные суммы, в то время как не были решены проблемы в системе здравоохранения, образования, обеспечения жильем. В общем, критики много. По мнению экономиста, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, с которым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина, в дальнейшем выходить из кризиса будет сложнее, поскольку финансовые резервы, которыми располагало государство, изрядно растрачены.
Правительство акцентирует свои усилия по преодолению кризиса, потому что, в общем, мы дешево отделались. И по-настоящему моя позиция такая, у нас глубокого кризиса не было. Дело в том, что перед кризисом у нас был перегрев экономики, вы помните, об этом предупреждал Кудрин, потому что мы слишком рьяно стали тратить деньги, стали брать займы там и так далее и тому подобное. Поэтому, когда, собственно, кризисные явления докатились до России, мы спохватились, но... Это было для нас некоторая неожиданность. В принципе, для специалистов это неожиданностью быть не должно. Падение в 2009 году ВВП на 7,9% – это просто тот перегрев экономики, который нам во время кризиса вышел боком. Вот и все. Когда будет отчитываться правительство, оно будет говорить о своих успехах. Но эти успехи в основном заключаются в том, что большим количеством денег, которые были накоплены Кудриным, в свое время затыкали всякие дырки. То Дерипаски, каждый раз какие-то были кредиты из Внешэкономбанка, который играл на самом деле не роль банка развития, а играл роль вот именно такого главного затыкающего. Сейчас это продолжается.
Евгений Григорьевич, на какие основные промахи российского правительства в борьбе с экономическим кризисом вы могли бы указать?
Сейчас принято решение о том, что мы один раз на 600 миллиардов рублей увеличили пенсии, не посчитавшись с другими нужными, и в том числе не предприняв ничего для того, чтобы реформировать пенсионную систему, то есть создать постоянно действующие институты. Затем мы решили, что мы будем тратить сумасшедшие деньги на перевооружение армии в тот момент, когда на нас никто не собирается нападать, и когда у нас колоссальные проблемы с здравоохранением, образованием, с жильем и так далее. Я считаю, что больших успехов у нашего правительства в борьбе с кризисом не было. Мы, в общем, были в не очень сложной ситуации и рассчитались только тем, что мы избавились от перегрева в экономике.
Евгений Григорьевич, как вы считаете, все-таки с какой целью правительство тратило такие большие деньги на перевооружение, на увеличение пенсии?
Что касается перевооружения, это я себе представляю, потому что действительно на армию надо тратить. Кроме всего прочего, наш национальный лидер, он все-таки военный офицер. К нему приходит Сердюков, не военный, и говорит, что слушай, у меня все генералы требуют, чтобы мы что-то для них сделали. Ну давай сделаем. Тем более, что у нас действительно армия за последние 20 лет не перевооружалась. Но вроде все карты в руки. Надо. Но это решено, с моей точки зрения, с ошибкой, потому что 20 триллионов вместо 13 на такие колоссальные вещи, когда у нас нет никаких гарантий в отношении возобновления экономического роста, по авантюре вообще можно было 13 обойтись, если более экономно тратить. Что касается пенсии, то вроде как бы надо, но все-таки должно быть какое-то понимание того, что если вы создаете институты, и эти институты будут работать последующие, там, я не знаю, 100 лет, то вы действительно создаете капитал, вы обогащаете страну. А если вы просто тратите деньги, это их завтра не будет, и чем вы будете платить пенсионерам через год? И еще Путин обещал, что он еще проиндексирует в будущем году. С каких шишей? Что все расчет на нефтяные деньги? Поэтому я не удовлетворен.
Таково мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Считаете ли вы успешной борьбу правительства с экономическим кризисом? Вот что ответили на этот вопрос жители Москвы, с которыми побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Абсолютно нет. По своей семье я это не особо чувствую. Вот, а что касается остального, я смотрю, как живут другие. Вот, и считаю, что очень много безработных, очень маленькая зарплата. Даже в министерствах. У меня муж трудится в министерстве. Вместо того, чтобы людей стимулировать, которые работают по 12 часов, у нас уменьшают зарплату. Я считаю, что министерство такое, например, как налоговое, должно нормально обеспечиваться, поскольку это основное в любой стране.
Не знаю, не могу сказать. Ничего. По-моему, нет.
Я не жалуюсь. Я это пенсионерка и работаю, так что мне достаточно. Хватает, да, не хватает. Лучше, чтобы по пенсии побольше платили, и чтобы не работать пенсионером. А так нельзя, не работать нельзя.
Не знаю.
Нет.
Да никак не борется. Я чувствую, цены вон повышаются.
Конечно, успешно. По уровню жизни вообще вон. Смотрю на ваш город. Машинки по ней ездят хорошенькие.
А вы откуда?
Я с Дальнего Востока.
А там как?
Там тоже получше стало.
Я думаю, нет, наверное. Дворы плохие. Уровень жизни плохой, население. Детских садов не хватает. Как я молодая мама, мне детский садок абсолютно. Большие очереди остаются. Цены растут.
Они борются только с нами, а не с кризисом.
Правительство с кризисом не борется, потому что мы живем все хуже и хуже.
Ну, а я здесь в гостях, я не знаю, как у вас здесь они борются.
Да нет, я думаю.
Правительство, у нас три столицы. Москва, Кремль и вся Россия.
Знаете, я вообще нейтральна политическим вопросам, но я думаю, что правительство с кризисом не справится.
Конечно, в целом можно оценку дать нормальную, но еще хотелось бы, чтобы они продолжили дальше бороться с нашим кризисом. Ну, цены, жилищные проблемы.
А кризис, он же вроде уже кончился.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Считаете ли вы успешной борьбу правительства с экономическим кризисом? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге Управление судебного департамента обнародовало неожиданную статистику. Согласно ней, в этом городе оправдательные приговоры выносят в 3 раза реже, чем в целом по России. При этом особенно жесткими оказались мировые судьи. В чем причина, попыталась выяснить наш корреспондент Татьяна Вольская.
За первые 6 месяцев 2010 года в российских судах было рассмотрено более 500 000 уголовных дел в отношении 611 тысяч подсудимых. И только 0,72% из них были оправданы. Такие цифры приводит судебный департамент при Верховном суде России. При этом из 900 обвиняемых, представших перед судом присяжных, были оправданы 13%. Но, как видим, доля дел, рассматриваемых присяжными, невелика. велика. Стоит заметить также, что российские судьи удовлетворяли почти все ходатайства следствия и обвинения. И вот даже на этом фоне Петербург выглядит в 3 раза более сурово. Доля оправдательных приговоров здесь всего 0,22%. Почему так происходит, говорит ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Это идет с нашего недавнего советского прошлого. Судья стоит на стороне прокурора. И, конечно, та сторона, на которых 2 государственных представителя, она значительно сильнее. Есть вопиющие факты, когда судья советуется с прокурором, хотя это вообще не положено, и они договариваются, какое решение принять. Я слышала, например, такую фразу от судьи, которая сказала, гордясь, у меня не было ни одного оправдательного решения. То есть как хорошо я работаю. Усиление авторитарной власти в городе приводит к тому, что телефонное право возобновляется, а значит и ужесточаются решения суда.
Оправдательный приговор до сих пор отождествляется с браком в работе, но телефонное право действует в особо важных случаях, а в подавляющем большинстве дел срабатывает давление не сверху, а в головах судей, считает вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
Это некоторый миф давления на суд. Давят в основном, когда это знаковое, резонансное дело. Ну, когда идут рядовые кражи, бытовуха, никто на них не давит. Не жить в сознании судей такой принцип, что если недостаточно доказательств, сомнения нужно трактовать, и об этом говорит закон, всегда в пользу подозреваемого. Вот это положение очень часто игнорируется.
Таких случаев было много в практике самого Игоря Кучеренко.
Не буду называть имена, когда обвинение утверждает, что вот этот человек связан с вот этими организациями, что он высказывал свои ксенофобские мысли, а значит, его уже можно считать участником вот этого преступления. А на самом деле ни отпечатков пальцев, каких-то предметов, ни одного такого доказательства не было. Человек был осужден.
Может быть, стоит говорить не о самих судебных делах, а о материалах, направляемых в прокуратуру. Многие из них отсекаются на этой стадии. По ним просто не возбуждаются уголовные дела, говорит заместитель начальника подразделения по делам несовершеннолетних ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Оксана Веревкина, приводя в пример дела по статье «Жестокое обращение с ребенком».
Направлено нами около 200 материалов для возбуждения уголовных дел. И только в отношении четверти были возбуждены уголовные дела. Здесь проводятся серьезные проверки. Если недостаточно свидетельских показаний, улик каких-то, доказательств, тогда не возбуждается уголовное дело.
А бывают и другие случаи, тоже не попадающие в статистику оправдательных приговоров, говорит прокурор Ольга Качанова.
Такой факт был, когда мама жестоко обратилась со своей девочкой. Возбудили уголовное дело по статье 115. Довели дело до суда. В суде на законных основаниях дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Но печальных случаев гораздо больше, считает Наталья Евдокимова.
Ко мне пришел отец девочки, которая работала в одном из наших супермаркетов и которую обвинили в краже огромной суммы, хотя она была не допущена к деньгам. Подтасованные были факты. На суде были представлены все доказательства ее невиновности, вплоть до того, что тот снимок, который представила сторона обвинения, не соответствовал ей, но она была признана виновной.
Жестче всех к подсудимым относятся петербургские мировые суды. По мнению Натальи Евдокимовой, их судьи больше других чувствуют свою зависимость от начальства. Правозащитница считает, что пока в России не будет независимого суда, ждать увеличения числа оправдательных приговоров не стоит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
США и страны Евросоюза резко осудили заявление президента Ирана. Выступая в четверг на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Махмуд Ахмадинежад фактически обвинил власти США в организации терактов 11 сентября 2001 года. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось, заявил глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме. Срок расследования смерти юриста Сергея Магнитского продлен до 24 ноября, сообщила Интерфаксу адвокат Магнитского Елена Орешникова. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер вице-президент СССР Геннадий Янаев.
Комментарии эксперта.
Чем дорога Австрия для Елены Батуриной?
Право автора.
Александр Генис увидел в железной дороге Золушку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Пенсионные выплаты в России с февраля 2011 года будут увеличены на 8%, а средний размер трудовой пенсии по старости превысит 8800 рублей на человека в месяц, сообщил председатель правительства Владимир Путин. По текущему обменному курсу это чуть более $280. Инфляция в России в августе, составившая 0,6%, в три раза превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 8 месяцев года инфляция в России и Евросоюзе составила 5,4% и 1,3% соответственно. Подкомиссия правительства России по таможенно-тарифной политике одобрила предложение об отмене сроком на 6 месяцев ввозных таможенных пошлин на гречку, капусту кочанную и картофель. Сейчас ставка пошлины на импортную гречку составляет 5%, капусту 15%, а на картофель от 5 до 15% в зависимости от сорта. Международные или золотовалютные резервы России за период с 10 по 17 сентября увеличились на 5 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 1,2%, до 481 миллиарда 300 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Рост цен на легковые автомобили в России в январе-августе составил 3,6% после роста на 7,4% в таком же периоде 2009 года, говорится в материалах Министерства экономического развития. Ранее сообщалось, что за 8 первых месяцев года в стране было выпущено почти 700 тысяч легковых автомобилей, примерно на 90% больше, чем в январе-августе годом ранее. Французская косметическая компания L'Oréal официально открыла в Калужской области свой первый в России завод по производству шампуней и красок для волос, предназначенных как для российского рынка, так и для стран СНГ. Строительство завода общей стоимостью 26 миллионов евро было начато в июле 2009 года, а пробное производство – 2 месяца назад. Курс доллара на сегодня – 31 рубль ровно, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 54 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 32 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части программы, у нас есть возможность рассказать о самых интересных новостях из мира культуры. «Катынь» Анджея Вайды. Документальный комментарий к съемкам фильма показали на фестивале «Арт-кино», который продолжается в Москве. В рамках этого фестиваля короткометражных фильмов впервые появилась международная программа, частью которой стали 10 лучших документальных лет молодых польских режиссеров из киношколы Вайды, рассказывает Елена Фанайлова.
Пока Анджей Вайда работал над «Катынью», трое его учеников снимали мастера на площадке, рассказывает директор Польского культурного центра Марек Радзивун.
Дело не только в мастерстве Вайды, в том, что они подглядывают своего мастера. Дело тоже в том, что Вайда снимает «Катынь», фильм, с которым он боролся, можно так сказать, несколько десятков лет. Как мы знаем, отец Вайды погиб в «Катыни». Вот эту идею, чтобы снять фильм про Катынь вообще, про отца офицера польской армии в 1939 году, жила в сердце и в голове Вайды довольно долго. Конечно, до 1989 года снять такой фильм было невозможно. И мне кажется, что было бы даже хорошо вместо обсуждения Катыни и Вайды показывать эти фильмы совместно. Анджей Вайда, «Внимание, мотор», этих трех молодых режиссеров. Прекрасные комментарии для фильма «Катыни и Вайды».
Второй фильм из польской документальной программы, также у мэтров польского кино, называется «Команда». Его снял Леслав Добруцкий. Это портреты молодых Вайды, Романа Поланского и Збигнева Цибульского глазами звукооператоров и осветителей, которые работали в польском кино с конца 50-х, говорит Марек Радзивон.
Но это поклон в сторону классики, в сторону вот того поколения, с которым Вайда сам начинал 50 лет тому назад. Такие режиссеры, как Анджей Монг, актеры, как Збышек Цибульский, композиторы музыки для кино, как Комеда, известный джазовый пианист, который писал музыку и для Вайды, и потом для Полянского, и потом Полянский вытащил его в Америку, и там Комеда тоже писал музыку, в том числе для Полянского. И в основном Цибульский, но это легендарный польский Джеймс Дин, если можно так сказать.
А вот, например, не смущает, что о Цибульском откровенно рассказывается как о человеке, злоупотреблявшем спиртным?
Но мне кажется, что это даже часть его актерского имиджа, артистический хедонизм 60-х годов. Это часть его имиджа и вообще имиджа этого поколения.
Анджей Вайда и его коллеги-ровесники, режиссеры, операторы, сценаристы основали собственную киношколу, занятия в которой длятся 3 года, а студент сразу получает в руки камеру. Поляк Мартин Заутер и приехавший в Польшу учиться у Вайды итальянец Тьерри Паладино, которые как раз и снимали Вайду за работой над Катыню, сегодня самые известные польские режиссеры документального кино, визитной карточкой которого в Европе стал фильм Заутера «За забором». И эту ленту, как и короткометражку «На даче», Тьерри Паладино показали в Москве на фестивале арт-кино. Чем отличаются оба режиссера?
Во-первых, это вот такая картина современной Польши, причем не Варшавы, не столицы, не вот страны, которая гордится тем, что она там член Евросоюза. Вот ужасная деревня, ужасная провинция. Причем мы сразу эту провинцию любим, хотя она далеко, глухая, она ужасна. Но там все очень приятно, симпатично, и люди живут там себе тихо и спокойно. Во-вторых, это рассказ про такой малый реализм, я бы сказал, про такие вот личные отношения таких обычных средних людей в среднем возрасте. Мне кажется, что это пример такого настоящего вот реалистического документального кино. Это такой настоящий чистый реализм. Мне кажется, что им близко, назову фамилию Марцеля Лозинского, вот к такому малому реализму, который был самый важный момент для польского документа 70-х годов.
Говорил директор польского культурного центра Марек Радзивон, при поддержке которого для московского фестиваля арт-кино была сформирована программа лучших документальных фильмов киношколы Анджея Вайды. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Здесь официально открылся очередной охотничий сезон, сразу же вызвавший традиционную волну полемики и ознаменовавшийся человеческими жертвами. Еще до официального открытия охотничьего сезона жертвой браконьера пал священник Франческо Кассол, ежегодно выезжавший на природу вместе с прихожанами. Браконьер принял очертания спального мешка священника за спящего кабана и расстрелял священнослужителя в упор картечью. В Палермо отец охотник, имеющий охотничий билет, официально зарегистрированное охотничье ружье, целясь кролика, попал в собственного сына. Количество жертв охоты стало настолько высоким, что в стране была создана общественная ассоциация жертв охоты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Многие итальянцы считают охоту бойней мирных граждан. За прошлый охотничий сезон в Италии было убито 48 человек – и почти 100 получили ранения различной степени тяжести. Маурицио Джулианелли, представитель Ассоциации жертв охоты, привел характерный и весьма показательный пример.
Одного человека, занятого сбором хвороста, приняли за кабана и всадили в него с 40 метров картечь. Смерть была мгновенной, семья в трауре, а правосудие до сих пор не свершилось.
В данном случае речь не идет только о жертве охоты, но и о жертве правосудия. Вернее сказать, жертве неправосудия. Родственники жертв охотничьей пули годами ждут возмещения ущерба и компенсации, несмотря на то, что существует специальный фонд защиты жертв охоты, в который каждый охотник, а их в Италии миллион, вносит 5 евро до начала каждого охотничьего сезона. Вот мнение адвоката Пьетро Ди Тосто, специализирующегося на защите жертв охоты.
Quando viene identificato il responsabile, Даже когда установлен виновник, возмещение ущерба превращается в проблему. Страховые компании платят гораздо меньше положенного, а уж когда виновник не установлен, фонд защиты жертв охоты вообще отказывает в компенсациях. И приходится ждать решения суда, а в настоящее время отправление правосудия тянется очень долго.
Однако 5 миллионов евро в год – это огромная сумма. Куда же утекают эти деньги? Депутат итальянского парламента Серджо Берлато раскрыл секрет.
Значительная часть этих финансовых ресурсов используется для выплаты зарплаты компенсации высокопоставленным чиновникам, ведущим охотничьим хозяйством страны. Я полагаю, что эти ресурсы должны использоваться с умом, возможно, и для выплаты компенсации людям, признанным пострадавшими.
Корреспондент «Радио Свобода» задал несколько вопросов Альберто Камероти, заядлому охотнику с 12-летним стажем. Что представляет собой охота сегодня?
Сегодня охота – это способ провести время в компании друзей. Дух охоты – это встретиться с друзьями и провести день в их компании. Дичь – это отнюдь не главная цель вылазки на природу. Нужно учитывать и то, что в нашей стране дичи осталось не так много, а сроки охоты ограничены, в основном периодом миграции, что конкретно для меня означает перелеты дроздов в течение октября, а после этого просто прогулки в компании. И все.
Учитывая многочисленные жертвы охоты, можно ли утверждать, что охотники представляют угрозу для гражданского общества?
Сами по себе охотники не представляют угрозы для гражданского общества. Абсолютно нет. Если речь идет об официально зарегистрированных охотниках, то они не представляют никакой угрозы для общества.
В чем вы видите основную проблему для охотничьего хозяйства в настоящее время?
Основной проблемой сегодня является сокращение территории охотничьих заказников. Незаконное строительство отнимает площади, предназначенные для охоты. Охотники не могут использовать их как угодья из-за присутствия там гражданских лиц.
Рассказывал Альберто Камерота, итальянский охотник с 12-летним стажем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Италия, регион Лацио.
Очередная история Запада и Востока завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Почему в России наблюдается рост числа массовых драк и нападений на милиционеров? Ведущие программы Виктор Резенков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным правозащитных организаций, в Китае более 1000 трудовых лагерей.
В переданных Генпрокуратурой России документах содержатся списки польских военнослужащих.
В Ираке не будет ни власти тирана, ни иностранного присутствия.
Мы уже третий раз проводим забастовки, в которых участвует несколько
миллионов. Закаев считает Польшу дружественной страной. Он получит новую польскую визу и вернется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».